Александр Дюма. Мюрат. 18 июня 1815 года, в тот самый час, когда при Ватерлоо решались судьбы Европы, нищенски одетый человек молча шел по дороге из Тулона в Марсель. Добравшись до ущелья Алеульских гор, он остановился на холме, с которого открывался великолепный вид. То ли человек добрался, наконец, до цели своего путешествия, то ли ему захотелось, прежде чем углубиться в мрачное каменистое ущелье, которое называют Фермопилами Прованса, еще немного полюбоваться чудесным южным пейзажем, раскинувшимся до самого горизонта. Но только он уселся на край придорожной канавы. За спиной у него были горы, возвышавшиеся уступами над северной окраиной города, а у ног раскинулась плодородная равнина, словно оранжерея, изобилующая растениями, неизвестными в других частях Франции. За равниной, сверкавшей в последних лучах солнца, простиралось море, ровное и гладкое, как стекло. По его поверхности, подгоняемый свежим бризом, скользил в сторону Лигурийского моря военный бриг. Нищий жадно следил за ним глазами до тех пор, пока он не скрылся между оконечностью мыса Жьен и первым из Иерских островов. А когда белая точка растаяла, тяжело вздохнул, опустил голову на руки и застыл, погрузившись в размышления. Так он сидел, пока его не заставил вздрогнуть стук копыт. Нищий вскинул голову, тряхнул длинными черными волосами, как будто отгоняя горькие навязчивые мысли, и, взглянув в сторону выхода из ущелья, откуда доносился топот, увидел двух всадников, которых он явно узнал, поскольку тут же встал во весь рост, отбросил посох и, скрестив руки на груди, повернулся к ним лицом. Всадники же, едва завидя нищего, остановились. Ехавший первым спешился, бросил поводья спутнику и, несмотря на то, что находился от человека в лохмотьях шагах в 50, снял шляпу и почтительно двинулся вперед. Нищий стоял с выражением угрюмого достоинства на лице, а когда тот приблизился, спросил: «Ну как, господин маршал, у вас есть новости?» «Есть, ваше величество», — печально отвечал спрошенный. «И каковы же они?» «Таковы, что я предпочел бы, чтобы их сообщил вашему величеству кто-нибудь другой».
«Значит, император отказался от моих услуг. Неужели он забыл? Абукир, Элау, Москву?»
Абукир — город в Египте, где в 1799 году Наполеон одержал победу над турками. Элау — город в Пруссии, где в 1807 году Наполеон одержал победу над русско-прусской армией.
«Нет, ваше величество, он просто вспомнил о Неаполитанском договоре взятия Реджо и объявлении войны вице-королю Италии».
В январе 1814 года Мюрат в надежде сохранить за собой Неаполитанские королевства изменил Наполеону, заключив союз с Австрией и Англией, и открыл военные действия против вице-короля Италии, пасынка Наполеона, принца Евгения Багарне, заняв город Реджо.
Нищий схватился за голову. «Да, да, быть может, в его глазах я и заслужил эти упреки, но не должен же он забывать, что во мне сидит два человека — солдат, которого он сделал своим братом, и его брат, которого он сделал королем. Да, как брат я виноват, и очень виноват перед ним, но как король, небом клянусь, не мог поступить иначе. Мне пришлось выбирать между шпагой и короной, между полком и народом. Погодите-ка, Брюн, вы ведь знаете, как все случилось».
Брюн Гийом Мари, маршал Франции. Во время 100 дней руководил обороной Южной Франции. Убит роялистами в Авиньоне.
Был английский флот, и его пушки грохотали в порту, были вопящие на улицах неаполитанцы. Будь я один, я на одном суденышке прорвался бы сквозь флот, саблей пробил бы себе путь сквозь толпу, но со мною была жена, дети. И все же я сомневался. Мысль о том, что меня станут называть предателем, перебежчиком, заставила меня пролить больше слез, чем я пролью, теряя трон и даже близких. Словом, я ему не нужен. Верно? Не нужен, как генерал, капитан, солдат. Что же мне остается делать? Ваше Величество, вам следует немедленно покинуть Францию. А если я не подчинюсь? В таком случае я, согласно имеющемуся у меня приказу, должен буду вас арестовать и передать военному суду. Но ты же этого не сделаешь, не так ли, мой старый товарищ? Сделаю. Моля Господа ниспослать мне смерть в тот миг, когда мне придется схватить вас. Узнаю вас, Брюн. Вам удалось остаться отважным и преданным, но вам никто не предлагал королевства. Никто не возлагал вам на голову огненный обруч, что зовется короной, и сводит с ума. Никто не заставлял вас выбирать между совестью и семьей. Итак, я должен покинуть Францию. Снова начать жить с скитальца и сказать «прости» моему Тулону, с которым у меня связано столько воспоминаний. «Взгляните, Брюн», — продолжал Мюрат, опершись на руку маршала. «Ведь сосны здесь не хуже, чем на вилле Помфило». Пальмы такие же, как в Каире, а горы напоминают тирольские. А вон слева мыс, ведь если не считать Везувия, он похож на Кастельмарре и Соренто. А Сен-Мандрие, закрывающий выход из залива, разве он не так же хорош, как мой Капри, который Ламарк так ловко отобрал у этого дурня Хадсона Лоу? Ламарк Максимилиен, французский генерал и политический деятель. Лоу Хадсон, английский генерал, в 1808 году выбитый Ламарком с острова Капри. О, Боже! И все это я должен покинуть! Неужели у меня нет возможности остаться в этом уголке Франции? А, Брюн!
Ваше Величество, я очень сожалею, отозвался маршал. Ладно, не будем больше об этом. Какие новости?
Император отправился в Париж, к армии. Сейчас, должно быть, идет сражение.
Идет сражение, и без меня. О, я чувствую, что в бою я мог бы еще ему пригодиться. С каким наслаждением я ударил бы по этим несчастным прусакам и гнусным англичанам. Брюн, дайте мне пропуск, и я во весь опор поскочу к армии. Представлюсь какому-нибудь полковнику и скажу, дайте мне ваш полк, я поведу его в бой. Если в этот же вечер император не подаст мне руки, я пущу себе пулю в лоб. Клянусь честью, выполните мою просьбу, Брюн. И как бы ни кончилось дело, я останусь вашим должником на всю жизнь.
Не могу, Ваше Величество.
Что ж, об этом кончено. И Ваше Величество уедет из Франции?
Не знаю.
Впрочем, выполняйте приказ, маршал. И если вы встретите меня снова, арестуйте. Это тоже способ мне помочь. Жизнь стала для меня слишком тяжкой ношей. Я снова поблагодарю того, кто освободит меня от нее. Прощайте, Брюн.
С этими словами он протянул маршалу руку. Тот хотел было ее поцеловать, но Мюрат обнял его. И несколько секунд старые товарищи простояли так, со слезами на глазах, прижимая друг друга к груди. Наконец прощание кончилось. Брюн вскочил в седло, Мюрат поцеловал свой посох, и каждый двинулся своей дорогой. Первый, чтобы вскоре погибнуть в Авиньоне, второй — быть расстрелянным в Пиццо.
После описанной нами встречи экс-король Неаполя спрятался у своего племянника по имени Бонафу, капитана второго ранга. Однако это убежище могло быть только временным, так как родственник раньше или позже должен был возбудить подозрения властей. Поэтому Бонафу стал подумывать о более надежном пристанище для своего дяди. Вспомнив об адвокате одного из своих друзей, известном ему неподкупной честностью, он в тот же вечер отправился к нему. Поболтав с адвокатом о всяких пустяках, капитан между делом поинтересовался, нет ли у того домика где-нибудь на берегу моря, и, получив утвердительный ответ, тут же напросился туда на завтрак.